Он собрал чуть теплый уголь, растер в ладонях и измазал выступающие части лица — нос, лоб, скулы и подбородок. Окрутил ноги кусками тряпок и зашнуровал мокасины. Защелкнул клипсу обогревателя на краю килта и зафиксировал его на высоте солнечного сплетения. Сложил и спрятал нож, спрятал мелочевку в узелок, после чего осмотрел оба экземпляра трофейного оружия.
«Свекольные ножи, а не оружие», — проворчал Зло. «У обоих слишком тяжелая рукоять, потому они так любят ими крутить. Ебем ти душу, как же не хочется работать. Ладно, идем. По траверсу вдоль склона, прямо к левому флангу форта. Девушки, вперед, и лучше не отсвечивай».
Набросил влажный плащ так, чтобы тот сложился в подобие капюшона, и припоясал его. Вьюга продолжалась. Он шел, наклонившись, держа одну руку на скале и пытаясь высмотреть хоть что-то в ревущей, бьющей снегом тьме.
«Просто проскользнуть рядом с фортом», — подумал он. «Что вам за охота торчать во дворе? Никто не придет. Холодно, как не знаю где. Еще снег. А в комнате огонь, пиво, ужин. Спать тянет».
Поскользнувшись на камнях, он свалился на осыпь. Невысоко, но ударился крепко. Залег за камни и замер, но громыхание камней потонуло в визге ветра. Несколько валунов покатилось вдоль склона. Он задержал дыхание, пережидая. Полагал, что до форта еще далеко, но так уж его выучили. Если подобное произойдет, нужно притаиться на некоторое время. Ничего не происходило. Никто не зажег лампы, вдали не появились факелы, не было слышно ни криков, ни собачьего лая. Только долина, покрытая белым саваном, чуть сияла отраженным светом. Цифраль появилась перед его лицом, когда он пересчитывал языком зубы и осматривал раны на локтях и коленях. Уперла руки в бока, локон волос падал ей на лицо, и она дунула на него нетерпеливо.
«Так и будешь лежать?» — спросила.
«Отвали, Барби. Если не помогаешь, по крайней мере, не мешай».
«Если бы не я, ты бы уже был как кость. Двигайся, я могу тебе посветить».
«Нет, пока я не буду уверен, видит ли тебя кто-нибудь еще. Нет».
Он пробирался в метели от одной скалы к другой, от одного пятна тени к другому. Косматый плащ облепил снег, как и его импровизированный капюшон. Обогреватель еще действовал, разливая по животу пятно тепла, но Вуко чувствовал, что начинают замерзать руки. Остановился, вкладывая ладони под мышки, когда услышал скрип двери. Створка отворилась буквально в паре метров, залив его прямоугольником света. Драккайнен сделался неподвижен в странной сгорбленной позе, глядя прищуренными глазами на черную фигуру, вставшую в дверях напротив него. Человек сказал нечто, прозвучавшее как проклятие. Миг-другой возился со штанами, опершись плечом в лутку двери, а потом выпустил в сторону Драккайнена на дугу мочи, что блестело в пламени горящего в комнате огня. Мужчина мочился, стоя в комнате, посвистывая и продолжая смотреть Драккайнену прямо в глаза. Вуко стоял неподвижно, свернувшись под плащом в клубок, скрытый в тени капюшона, лишь медленно сдвигая правую руку к рукояти меча. Но ничего не случилось. Змей закончил, поправил штаны, а потом закрыл тяжелые скрипящие двери. Снова воцарилась темнота. Драккайнен сглотнул. Некоторое время ему казалось, что он примерз, присев в неудобной позиции, и что его ладонь окаменела на ременной оплетке рукояти. Сердце колотилось в груди, как большой боевой барабан. Он поднялся и двинулся дальше, между каменными домами, растворяясь во тьме. Крался, оставляя каменную стену мрачного длинного цейгауза, который посчитал жилым домом, слева. Постройки, мимо которых он проходил, казались скорее чем-то хозяйственным. Какие-то сараи, Он хотел лишь выплутать между домами форта и выйти на перевал. Согласно плану, должен был выйти сбоку, на высоте сторожки, но, похоже, сбился в метели и теперь двигался через центр форта. Исправлять это было поздно, а цифраль куда-то исчезла. Он рассчитывал только на ночи вьюгу. Из узких бойниц каменного дома бил свет, остальное пространство тонуло во тьме и легкой белизне снега. Сперва он почувствовал вонь. Нечестный теплый дух животных, навоза и старой соломы, но запах человеческого пота, отходов, грязи и испуга, который невозможно ни с чем спутать. Помещение закрывалось большими воротами, сколоченными из досок и закрытыми старейшим под солнцем способом, балкой, положенной поперек ворот на всаженные в стену стальные крюки. Самый примитивный замок в мире, но изнутри его не открыть.
«Нет», — проворчал он себе под нос, — «ты должен просто перебраться через перевал. Воспользуйся метелью и уходи отсюда».
Но почему-то он не мог отойти от этих дверей и просто уйти. Их было легко открыть. А что дальше? Узники скованы. Расковать их? Как? Чем? Потом ему придется штурмовать перевал с группой шумных, изможденных невольников и уходить, имея на загривке погоню змеев. При этом он сам едва стоял на ногах. Метель засыпала тропы, но не так, чтобы те исчезли полностью. Наверняка это была первая метель, и она могла прекратиться в любой момент. Снег не пролежит больше нескольких часов, но ему хватит и этого. Цепочку следов на белой поверхности заметит даже полный идиот. А тропа от десятка двух узников будет как автострада. В результате он сам окажется в цепях не позднее, чем через пару дней, и накормит идиотских, неудачных драконов Ван Дикена.
«Нет», — прошипел он, пытаясь заставить себя идти дальше. «Просто сваливай отсюда, дебил!»
Он неохотно отошел, чувствуя себя исключительно скверно. А ведь его предупреждали.
«Ты не исправишь мир. Не поднимешь революцию, ты должен появиться, эвакуировать цели и бесследно исчезнуть».
Легко сказать. Тем более, что ему нужно прибраться. Драк Кайнен сжал зубы и пробрался вдоль дома, пытаясь не прислушиваться к звукам внутри. Мерз. И снова чувствовал, как начинают деревенеть конечности. Пришел к выводу, что до того, как гипотермия его одолеет, пройдет полчаса, не больше. За каменным зданием тюрьмы маячила угловатая глыба фургона, который он видел днем. Потом еще какие-то сараи. За ними несерьезный двухметровый каменный забор, 200 метров вверх и сторожка. И, наконец-то, перевал и покой. Он осмотрелся на подворье. Здесь все было неаккуратным, будто временным. Дома раскиданы бессистемно, под стенами деревянные ведра и всякий мусор. И это исследовательская лаборатория? Он двинулся дальше, согнувшись как под обстрелом, легкой и бесшумной труссой. И наткнулся на клетку. Она стояла за колодцем, в случайном месте на подворье. Кованая из железных прутьев, закрытая на нечто вроде примитивного замка. Внутри был труп девушки. Она сидела на полу, с руками, оплетавшими переброшенную через спину жердь, со свесившейся головой и волосами, облепленными снегом. Драк Кайнен остановился лишь на секунду и взглянул на нее со стиснутыми зубами. Дописал и этот пункт в счет к Ван Дикену, приготовился бежать дальше. И тогда девушка вдруг подняла голову. Зазвенели цепи. Сквозь завесу спутанных волос он увидел худое лицо со странной татуировкой на одной щеке, блестящие узкие глаза. Она глухо закашляла и попыталась встать на ноги. Еще миг и закричит. «Шш!» — отчаянно зашипел Драк Кайнен, пытаясь успокоить ее каким-то жестом. Но на самом деле только замахал руками. Заслонил рот ладонью, И она, кажется, поняла, поскольку не издала ни звука.